свою, оказавшуюся успешной, избирательную кампанию «Жириновский». Допускаю, что некоторые наши современные деятели решили, что все новое – это хорошо забытое старое, и что нечего выдумывать велосипед, на котором можно въехать в Царствие Небесное, и просто повторяют этот успешно сработавший некогда лозунг. Он, кстати, вдохновил меня в свое время на написание первой и последней в моей жизни эпиграммы. Россию хочет он поднять с колен, пусть даже будет драка. Но для чего? Да для того, чтобы затем поставить раком. С уважением, Алексей Пятковский, Москва. Пишет вам Игорь Николаевич из Минска следующее письмо. «Весьма благородно с вашей стороны, что вы озвучиваете мнение, совсем не совпадающее с мнением радиостанции, финансируемой Конгрессом США. Я существую в стране под названием Беларусь. Именно существую, а не живу. Потому что хорошо живет у нас только жирующий до безумства колхозный диктатор, его приближенные и контролируемые им бизнесмены. Остальные выживают от зарплаты до зарплаты. Сохранен колхозный строй с той разницей, что номенклатуре позволено все. Беспредел ментов, их количество, а также беззаконие в судах зашкаливают. Пьют в Беларуси много и по-страшному. Вино местного разлива для плебса – это жуткое пойло, берло, как его еще называют. Сильнейший удар по печени и желудку. По сравнению с ним молдавский портвейн «Три топора» советских времен – божественный нектар. Когда я смотрю на жизнь страны, которая считается моей родиной, то вижу театр абсурда с разбитым асфальтом во дворах серых пятиэтажек и криво положенной тротуарной плиткой у новой стеклянной спортивной арены по проспекту Победителя в Минске, как мы его называем. Это верно, Лукашенко нас победил». Жаль потерянной молодости. Мое письмо для тех в России, которым он нравится. Они не живут в этой стране. Хотя вряд ли им мое мнение пригодится. Ведь идиоты учатся только на своих ошибках. Вот тяна, Игорь Николаевич. Идиота, который бы учился на своих ошибках, я еще не встречал. Россия, Белоруссия, Украина – страны во многом разные. Особенно большие различия в политических режимах. А вот о беспределе ментов во всех трех странах заговорили почти одновременно и уже давно. Теперь переходят на крик тоже одновременно. Получается, что никто не может держать в руках ни диктатор Лукашенко, ни Путин, вроде бы готовый мочить своих врагов в сортирах, ни украинские нелепые демократы. Похоже, грядут интересные события. Восточное славянство вплотную приблизилось к некоему рубежу. В Украине, например, реальная власть во многих районах и областях уже переходит к тройкам – прокурор, начальник милиции, судья. Преступный сговор такой тройки делает ее всесильной и неуязвимой. Она помыкает главами администраций, грабит предпринимателей. Есть случаи, когда центральная власть вынуждена просто распускать весь личный состав райотдела милиции, не разбирая, кто прав, кто виноват. Если так будет продолжаться, то может наступить момент тоже одновременно в России, Украине и Белоруссии, когда человеку в милицейской форме будет опасно появиться на улице. Население перейдет к самообороне. Собственно, к этому его уже призвал российский министр внутренних дел. Кажется, самый легкомысленный и юридически безграмотный из всех полицейских министров, каких знала история. Но и его можно понять, он в отчаянии. Пишет Архип Гулыга из Москвы. Сахаров и Солженицын дали нам, демократам и либералам, такой шанс изменить страну, а мы этот шанс профукали. Если СССР можно было назвать квазиправовым государством, то современная Россия – государство антиправовое, то есть бандитское. В мире второе такое государственное образование трудно даже найти. Гипотетически можно предположить, что нечто подобное могло бы состояться после падения Третьего Рейха, если бы его перестраивали без денацификации сами члены нацистской партии, чины СС, СА и работники ведомства Геббельса, то есть такие видные советские пропагандисты, как в письме приводится ряд известных фамилий. Я их опускаю, потому что эти люди еще живы. Многие российские демократы давно говорят в порядке унылой самокритики, что они что-то там профукали, употребляют и более крепкие слова. По-моему, никто ничего не профукал. Страна таки изменилась во многом до неузнаваемости, не во всем, естественно, в лучшую сторону. Но откуда она могла взять 20 лет назад миллионы незапятнанных и неиспорченных советизмом и притом умеющих делать дело людей, чтобы заменить ими советский партийно-государственный аппарат? И кому было по силам произвести эту замену? А вот противопоставление советского квазиправового государства и современного антиправового, то есть бандитского государства, мне кажется, имеет серьезный смысл. Что значит то, что советское государство было квазиправовым? Квази значит мнимо, с виду правовое, видимость правового. С демократической точки зрения советский закон был незаконен по своей природе, но это был закон. Он исполнялся, он должен был исполняться всеми. Он мог не исполняться, мог попираться самым вопиющим образом, но только по решению или сведомо высшей власти. Закон был не писан для самого верха. Для всех остальных он был писан, и за нарушения карали. Один колхоз не мог захватить другой колхоз. Один завод не мог захватить другой завод или ограбить. Откатов тоже не было. Решение о строительстве Волжского автозавода тогдашний глава правительства Косыгин принял не потому, что секретарь Тольяттинского горкома партии посулил ему энный процент от сметной стоимости. Милиция, госбезопасность, прокуратура, суд – все они могли чинить произвол, но по команде сверху, а за произвол по собственному почину с виновных снимали головы, бывало в буквальном смысле. Иными словами, власть была чудовищная, но это была власть. Не сразу она такой стала. Начиналась сразу после революции с такой народной самодеятельности, с такого беспредела, что у Ленина остатки волос встали дыбом. Он приложил нечеловеческие усилия, чтобы ввести этот великий народный почин в рамки, в большевистские на рамки. Сталину выпало продолжить эту титаническую работу и закрепить ее. Ни много ни мало пришлось похерить самую советскую власть. Реальную власть Советов заменили реальной властью партийного аппарата. По существу, это была особая спецслужба, организация избранных, наподобие ордена меченосцев, по слову Сталина, с железной дисциплиной, беспощадная к своим. Архип Гулыга совершенно прав. Нынешнее российское государство антиправовое. Не квазиправовое, но антиправовое. Россия не живет без права, но какое это право? Это право сильного, тоже, конечно, право. Его даже изучают в университетах, но это слишком древнее право. Оно не отвечает потребностям современного человека. Следующее письмо. Дорогой Анатолий Иванович, одной сельской школе на Кубани от американской помощи в 90-х достался компьютер. Прежде чем передать его, американская сторона запросила кое-какие сведения, как-то, обеспечена ли сохранность помещения стальной дверью и сигнальными окнами. Только получив положительный ответ, спонсоры отгрузили дар. С тех пор Россия успела подзаработать, встать с колен и по национальному проекту для сельских школ России передать той же школе в этом году целый комплект компьютеров. Однако случилась диверсия в духе доктрины Даллеса. Ночью агент пробрался в учительскую, похитил аппаратуру и круто оправился на красный ковер. Напоследок хочу спросить, в какой части Украины, если знаете, употребляют слово «кокунь» о рыбе, которую в России называют окунем. Моя бабушка, рыбачка на реке Кубань, очень часто говорившая по-малороссийски, произносила «вокинь». Но есть и такая песенка «Окуни, окуни, мои ридни кумы». Не называю человека, приславшего это письмо, вот почему. Есть запашок злопыхательства. Никому не возбраняется посмеиваться или даже издеваться над казенной пропагандой, которая столько лет поднимала Россию с колен, чтобы вдруг поставить ее на место жестоким, но верным словом «отсталость». заслуживают насмешки и те темные люди, хотя среди них немало с высшим образованием, если не с двумя, которые верят, что все российские беды устроены в соответствии с планом Даллеса. Но ставить в строку такое лыко, как диверсия в этой школе, по-моему, перебор. Конечно, путинский режим сам виноват, что недовольные им люди вешают на него всех собак. И это только цветочки, впереди такие ягодки, что ему мало не покажется. Но хочется все-таки, чтобы люди знали меру. Это нужно им самим. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Следующее письмо прислал человек, который давно хочет помочь России и миру встать на путь истины и огорчен тем, что не может достучаться до них. «Глаз вопиющего в пустыне» – это не просто красивое древнее изречение, замечательно переведенное на русский язык. Это состояние души некоторых людей. Состояние мучительное, хотя в то же время и сладкое, как можно догадаться. Читаю. Я предлагаю механизм закрепления национальной конвертируемой валюты России всем промышленно-производственным, природно-сырьевым достоянием государства. И тогда вопрос о новой мировой резервной валюте решится сам собой. Если рубль будет представлен в мировой сырьевой кладовой конкретными товарами, золотом, алмазами, алюминием, лесом, пушниной и другими сырьевыми производственными ресурсами государств, то богатство кладовых российских, являющихся первопричиной ее бед на протяжении многих столетий, станут не только гарантом безопасности России и ее социально-экономического возрождения, но и стабильности во всем мире. Есть очень влиятельные и агрессивные силы, да увидит зрячий, которые только и ждут момента, когда финансовый мир планеты Земля опустится в пучину социально-экономических потрясений и экологических катастроф, остановятся производство, голод, холод, разруха, толпы отчаявшихся людей. Предлагаемая мною модель определит путь общемирового согласия, равнодействия и устойчивого равновесия на многие столетия вперед. Мой адрес: село такое-то, улица, между прочим, советская, номер такой-то, телефон, электронная почта. Науки, конечно, сокращают нам опыты быстротекущей жизни, науки и изобретения. Без изобретателей и рационализаторов мир топтался бы на месте, но если бы он без разбора хватался за каждое изобретение и рацпредложение, он уже давно унесся бы в тартарары. Все изобретатели – люди, беззаглядно увлеченные своими идеями. Многим из них это не только помогает, но и мешает. Они бессознательно отмахиваются от всего, что может охладить их пыл, упускают из виду или что-то очень существенное, или такие мелочи, которые создают непреодолимые препятствия. В данном случае человек пренебрегает таким пустяком, как производительность труда. Не может быть крепкой денежной единицы там, где низкая производительность труда, а в России она очень низкая. Но человек думает, что закон природы можно, если не преодолеть, то обойти, извернуться как-то так, что соединится несоединимое – низкая производительность труда и крепкая денежная единица. Вечная головная боль бедности, отсталости, безысходности. Как без труда вытащить рыбку из пруда? Нарисуем, будем жить. Та же кремлевская пропаганда, ведь она что выдумала? Россия давно не сверхдержава, а хочется, чтобы была. Объявим-ка мы ее энергетической сверхдержавой. Понимающие люди будут смеяться, и пусть. А обычные ухватятся за слово «сверхдержава». Вот и будет им тепло на душе, и Путину будет польза. Он, скажут, вернул таки нам славу сверхдержавы. Сегодня это выражение уже не употребляется, делают вид, что его никогда и не было. Здравствуйте, Анатолий Иванович, следующее письмо. В одной из ваших передач услышал пожелание, чтобы нашелся еще один Билл Гейтс и придумал, как принимать радио «Свобода» в метро. Технически возможность есть, сотовая связь проникла в метро. На мобильник можно принимать много чего, в том числе СМС, звуковые и видеофайлы. То есть с мобильника можно выйти в интернет, зайти на сайт «Радио Свобода» и прослушать, например, передачу «Ваши письма». Но пока что это дорого для простого гражданина. Бесплатно скачать звуковой файл передачи можно на домашний компьютер, оттуда переписать в мобильник или в плеер и слушать в вагоне метро или на кухне. Это лучше прямого радиоприема еще и тем, что всегда можно сделать паузу без потери части содержания передачи или повторить какую-либо ее часть. Кстати, в метро лучше слушать, а не читать, потому что из-за тряски и плохого освещения вредно для глаз. С появлением интернета, всяких форумов на нем, множество познавательных сайтов и бесплатных программ появилась счастливая возможность творить, изобретать все, что душе угодно, в том числе и коллективно. Например, появился веб-браузер Firefox, своего рода транспортное средство в интернете. Интернет хорош еще и тем, что в нем все мы рядом, где бы ни находились на земном шаре. Всегда можно поговорить, посмотреть друг на друга. Вот только руки пока пожать нельзя, но и над этим уже работают. Иван Иванович, мне 65 лет. Спасибо за письмо, Иван Иванович. Человечество на наших глазах разделилось по признаку, о котором не думал ни Маркс, ни кто-либо из предсказателей будущего. Не на богатых и бедных, не на город и деревню, не на мужчин и женщин, а на тех, кто понимает ваше письмо, и на тех, кто не понимает, на тех, кто уже живет во всемирной паутине, и на тех, кто не знает, что означают эти два слова. К счастью, такое разделение человечества ненадолго. И вот что удивительно и утешительно для меня, во всяком случае. Всемирная паутина опутывает ту же Россию, Украину, другие отсталые страны намного-намного быстрее, чем они развиваются в других отношениях. Можно встретить пастуха с кнутом в одной руке и с мобильником в другой. И с этого мобильника он выходит на сайт «Радио Свобода» и слушает вашего покорного слугу. У него хата под шифером чуть ли не 19 века. Нет водопровода, дороги, машины. Из современного один этот мобильник, делающий, однако, его жизнь все-таки жизнью 21 века. Из Днепропетровска пишет Геннадий Павлович Махнюк. Какой национализм противнее, украинский или русский? Вопрос ко всем. Когда-нибудь какой-нибудь радикальный украинский политик открыто и нахально оглашал территориальные претензии к России? Я такого не знаю. А сколько русских деятелей, начиная с Лужкова, ведут себя так, будто не было ни большого российско-украинского договора, ни Будапештского меморандума? Россия сотрудничает с НАТО, крепит и развивает этот процесс. А нам дойти в точно таком деле до обретения полноправного членства нельзя. Это, видите ли, недружественно и даже враждебно по отношению к России. Российский пирог по-грузински Европа с Америкой, похоже, съели. Интересный вопрос. Каким будет следующее блюдо, которое им приготовит Россия? Видно, история их ничему не учит. Будь наш второй президент Кучма порасторопней, мы бы уже были в НАТО, вступив туда в то время, когда наши северо-восточные друзья были сильно заняты в Чечне. Профессор Хасбулатов считает, что России надо прекратить возню с Грузией, Украиной, США, НАТО и всем вместе решать возникающие вопросы. Да кто послушает умного человека? Печально и отвратительно. Остается только вспоминать ту отважную Россию, которая в августе 91 года пошла на танки путчистов и отстояла свою и нашу свободу. Эпоха Ельцина канула в лету. Махнюк Геннадий Павлович, Днепропетровск, Украина. Очень боюсь ошибиться, Геннадий Павлович, но руководство России, кажется, несколько изменило или, по крайней мере, отложило свои планы, если они, конечно, были в более или менее осязаемом виде, пусть и не на бумаге. Война с Украиной – это была бы война чуть ли не со всем светом. Путинизм дошел в своей пропаганде почти до точки невозврата. Еще одно слово, и надо переходить к делу. Может быть, сам не заметил, как дошел до этой точки. Было решено остановиться и постоять. Чуть-чуть даже попятились. Видимо, не ожидали такого конфуза с Южной Осетией и Абхазией. Многие слушатели «Свободы» ругают западных правителей, которые ограничились тем, что немного пошумели и не признали этих «государств» в кавычках. Некоторые даже употребляют слово «попустительство». Да, но почему как раз после этой войны Москва ослабила свой напор на Запад? Кремлевские ребята, они как дети, им надо, чтобы их хвалили, соглашались с каждым их словом и шагом. Кто не с нами, тот против нас. А Запад все-таки не согласился, не похвалил. И стало вдруг не только обидно, но и страшно. Возник вопрос, что дальше? Ответ нашли смешной – модернизация посредством консервации, то есть обновление страны посредством сохранения старого. Но смешной ответ все-таки лучше, чем грубый. Сказалось и то, что Украина стала готовиться, в основном пока морально, к оборонительной войне. В один день мысль о том, что Россия может таки напасть, украинцы перестали считать бредом. Да, в умах украинцев стало возможным нападение России на Украину. И Путин, наверное, почувствовал, что заигрался. В Чечню вон неизвестно, кого посылать на смерть, а тут Украина. Правда, российские войска из Грузии не выведены. Думается, Путин их уже и не выведет. Их выведут те, кто его сменит. Горбачевская перестройка ознаменовалась уходом из Афганистана, а послепутинская ознаменуется уходом из Грузии. Надо же будет что-то делать и следующим ребятам. Из Москвы пишет Белецкая Людмила Вячеславовна. «Здравствуйте, дорогой Анатолий Иванович. Хочу написать вам о бесплатном обучении и бесплатной медицинской помощи. Как можно себе представить такие дорогие дела без материальной базы? А по радио до сих пор приходится слышать голоса, что раньше мы получали высшее образование бесплатно, лечились бесплатно. Мне еще в 70-е годы социолог Бестужев Лада объяснил однажды так, очень просто. Рабочий за станком за месяц, вытачивая детали, приносит чистой прибыли государству 1000 рублей, а в виде зарплаты ему отдают только 100 рублей». Куда шла основная часть денег, известно. А из той небольшой оставшейся части рабочий руками государства платит за обучение детей и ту медицинскую помощь, какую ему могли тогда предоставить. Прав социолог? Объяснить бы людям все это более грамотно и более доступно. Ничего им не объяснишь, дорогая Людмила Вячеславовна. Те, кому надо объяснять такие вещи, не нуждаются в объяснениях. Они не хотят ничего знать, они просто отводят душу и хотят досадить неизвестно кому. Это накладывается и на всемирную современность. Народы маленько свихнулись. Во всех странах все громче звучит голос большинства «Дай!». Людей не интересует вопрос, откуда взять. Где хотите, там и берите. На то вы и власть. Нарастающий вал иждивенчества. Последнее на сегодня письмо его прислал Павел Годлевский. Писал об этом, но, видно, стоит повторить. Почитайте, перечитайте Гашека, Чапека, Палачика про межвоенные с 18 по 38 годы политические нравы в Чехии. Там одного кандидата обвиняли в том, что он по ночам выкапывал шпалы, а потом продавал их оптом железнодорожному ведомству. Коррупция и кумовство, десятки партий в кавычках, смехотворные реформаторы, комики и университетские фантазеры. А из всего этого за 10 с небольшим лет выросла демократия, которую не смогли сломать ни Гитлер, ни Сталин, ни оба сообща. Примерно та же картина была в постимперской Сербии. Польша и Балтия прошли через подобие авторитаризма. Это им дорого стоило, но все равно пришли к стабильной и предсказуемой демократии. Нет другого пути. В послевоенной Италии за 40 лет сменилось 50 правительств. Во Франции даже коммунисты Тореза у власти помаячили, пишет господин Годлевский. И я о том же, Павел. Спасибо вам за письмо. Перемелится мука будет. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 127 206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, 102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Водители и пресс-секретаря УГФ выволокли из машины. Тираж забрали.
У Вайля была невероятная свобода.
Петр покинул нас, но оставил многое. Его выдающаяся личность.
Великий ученый, великий государственный деятель. Он спас.
Расмуссен перед вылетом в Москву сказал, что рассчитывает на более широкую российскую помощь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».